РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы, как всегда, говорим о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о таком большом страхе, я, честно говоря, не знаю, надо его делить или нет. Но мы назвали его страхом потерь. И обсуждать мы будем этот страх с экспертами, с Станиславом Савенковым, психологом.
Здравствуйте.
И Александрой Архиповой, антропологом, кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником РАНХИКС, доцентом Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. И Марии Атласюк.
Здравствуйте.
Маша – видеооператор, монтажер, снимает разные видеоконцерты, очень творческий человек, а мы знаем, что творческие люди, ну, наверное, склонны, если не бояться больше, то хотя бы рефлексировать больше, чем люди нетворческие. Друзья, вопрос первый ко всем. Вот когда я про себя думаю, чего я боюсь, когда говорю о том, что я боюсь что-то потерять. Я боюсь потерять какую-то вещь, например. Ну, бывает, прикипело к какой-то вещи. Я боюсь потерять какого-то человека в своем кругу общения, да, какого-то близкого человека. Я боюсь потерять, ну, может быть, там какие-то возможности, да. Кто-то боится потерять, может быть, свой статус, кто-то боится потерять родину. Это все разные страхи потерь или корень один?
Если носитель страха человек, то все, чего он боится потерять, касается его. И здесь, мне кажется, ключевое слово, которое вы сказали, это прикипело. То есть все, чего мы боимся потерять, не то, что касается нас, а является нашей частью в чем-то. Любимая игрушка – это хорошие эмоции, положительные воспоминания о том, как было нам хорошо вместе.
Ну, в смысле, вы имеете в виду, что прям детская игрушка, ты вырос уже, да, у тебя осталась какая-то мишка валяется?
Да, да, которую мы обнимаем, с которой проводим там какую-то часть времени, какую-то часть жизни проводили. Она вбрала в себя наши эмоции, наше какое-то отношение и стала нашей частью. Не просто самостоятельной игрушкой, а частью нас, частью нашей жизни, частью нашей истории. И потерять эту игрушку означает символически потерять часть себя. Поэтому, теряя что-то, что носит в себе, скажем так, какие-то отпечаток нашей истории, нашей личности, никому это неприятно, терять часть себя.
Хорошо, но это если потерять какую-то вещь, тебе принадлежащую. А страх там потерять, не знаю, человека какого-то, круг общения, место, не знаю, в клубе, это тоже из этой серии? Или это все-таки разные страхи?
Я думаю, что да, это то же самое, потому что мы не какого-то абстрактного человека теряем, а человека конкретного, знакомого нам, может быть, даже родного нам в чем-то, с которым связаны эмоции, воспоминания, ощущения. Какая-то история нашей жизни, какая-то часть нас.
Окей, Александр, разные страхи или один? Вот такой вульгарный страх, не хочу потерять свой любимый зонтик, потому что дорого стоит другой, такой не найдешь. И не хочу потерять вот там друга детства.
Ну, честно говоря, постановка вопроса неправильна и неправильно категорично.
Правильно?
Потому что вы описываете страхи потери, страхи, не знаю, чего угодно, как некоторое... такой объективный элемент объективной реальности. Вот есть стол, за которым мы сидим, вот есть микрофон, в котором мы говорим и так далее. И они никогда не меняются. Это на самом деле неправда. Я хочу рассказать поучительную историю о том, такая антропологическая байка, о том, как якобы, когда в Нью-Йорке или в Чикаго строили небоскребы, на них отказывались работать на высоких этажах рабочие, потому что боялись высоты. И тогда, так сказать, сотрудники корпорации начали искать людей, которые высоты не боятся. Начали нанимать индейцев чероки. Согласно представлениям, индейцы чероки абсолютно лишены страха. Они такие сильные воины, они ничего не боятся. И им совершенно неведом страх высоты. Тем более они живут на равнинах, и где там как бы нету ничего высокого, поэтому как бы вот...
А как это произошло, что они ничего не боятся?
Дослушайте историю. Она очень поучительная. Вот вы сразу реагируете, как реагирует современный человек на все это. И их наняли, им платили бешеные деньги. И поколение индейцев чероки работало на строительстве высоких этажей, зарабатывали бешеные деньги, а потом выяснилось, что на самом деле у них, как у всех, и все, значит, да, все говорили, о, вот есть люди, целая группа этническая, которая не боится страха, у них нет страха высоты, какая потрясающая. На самом деле выяснилось, что у них прекрасно страх высоты есть, как и любых других людей, в таком же количестве процентов, даже еще выше, потому что, естественно, как сказать, им непривычно бывать на высоте, поэтому страх сильнее. Просто в культуре индейцев чероки мужчина должен уметь контролировать выражение эмоций на лице и не показывать никакие негативные эмоции, в том числе страхи. Поэтому представление о том, что индейцы чероки ничего не боится, умные чероки монетизировали и превратили в звонкую монету в прямом смысле слова. Они, конечно, боялись, просто им очень нужны были деньги. И они научились торговать мифом о том, что они не боятся высоты. Это поучительная история, на самом деле, про то, что в разные времена страхами мы называли разные вещи. Сейчас, где мы живем в культуре предельно индивидуалистической, и мы даже сейчас испытываем сильный кризис такой индивидуалистической культуры, где все внимание направлено на воспитание индивида. Когда, ну вот как поступают родители ребенка, идущего в первый класс, например. Родители довольно обеспеченные, они сначала 3 года выбирают школу. Они оценивают школу, учителей, как растут деревья, откуда вид из класса, куда он смотрит. Они допрашивают несчастных учителей, как устроена программа. Они все время боятся за то, что их ребенок будет неправильно воспитан, и они стремятся воспитать ребенка согласно как бы его индивидуальным вкусам. Тут его не давили, тут его воспитывали больше и так далее. И естественно, в такой культуре мы уделяем максимальное внимание, как чему боится конкретный человек. Страшно популярны группы поддержки, где люди обмениваются: вот я там боюсь мышей, это тараканов, давайте не будем бояться вместе. А люди рассказывают о том, какие новые фобии у них появляются. Например, новая популярная фобия последние 20 лет. С ней мучаются психиатры. Люди рассказывают, что они очень любят заниматься сексом. Ну и так далее.
Бояться?
А в чем фобия?
Да, фобия в чем?
Но они хотят, но они не могут там в данной культуре, они не могут так много заниматься фобией. С сексом у них проблемы. Ну и так далее, и тому подобное. То есть на самом деле, или там, например, там есть люди, которые говорят, у меня, знаете, они говорят, девушки, ты такая прекрасная, такая умная, у меня просто фобия брака. Классная отмазка.
Отличная отмазка, кстати, друзья мои.
И то есть человек на самом деле не может сказать, просто ты дура, не хочу на тебя жениться. Он говорит, он как бы все переводит на такой как бы квази-психологический язык. У меня фобия брака, правда, модно?
Не обесценивая ее, мою фобию.
Да, да. С одной стороны, как бы я тебе вроде сделала приятное, с другой стороны, как бы я вот как бы вот, я не виновата, у меня просто фобия брака. Поэтому как бы на самом деле человек это такой сложный социальный механизм, он социальный.
Хорошо, это было введение, но давайте, у нас сидит конкретная перед нами Маша, которая говорит, да, у меня есть конкретный страх потерять. Маша, давайте вот, чтобы наши великие эксперты, ученые услышали вас конкретно и реально, давайте поговорим про то, чего вы боитесь и в чем природа этого страха, когда он появился, как вы с ним живете, в чем он проявляется. Давайте вы нам просто об этом расскажете.
Давайте. Ну, во-первых, на ваш вопрос о том...
Разные ли это типы страха? Разные или вы боитесь потерять всего?
Разные ли это типы страха? В моем случае разные. Потому что, ну, вот вы привели пример...
Перчатки. Зонтик, место, человек.
Да. Место. В моем случае это люди и исключительно отношения. В основном вокруг отношений все крутится. Есть вещи, от которых я очень завишу. Вот. И, как правило, это вот отношения межличностные. Вот, дружба, мои друзья, мой любимый человек, какая-то стабильность эмоциональная.
А можно пример?
Пример.
Как это бывает у вас? Как это страх? Это он
проявляет? Например, когда какой-то конфликт начинается. Ну, самый простой пример — это мой муж, потому что с ним бывает чаще всего конфликт. Вот, то, что мы постоянно вместе, вот, и наиболее близки. Вот, я заметила давно уже за собой. В принципе, не только с ним. Всегда, когда какой-то конфликт с близким мне человеком, я воспринимаю все очень близко к сердцу, и у меня сразу включается такая реакция, что меня не любят, меня бросят. Вот.
Меня не любят, меня бросят.
Меня бросят.
Как это звучит?
Звучит
в голове. Что? В голове как?
Это сложно сказать, но... Естественно, я не слышу этот голос. Вот, просто да. Потом, анализируя свое поведение, анализируя свои чувства, которые, когда уже успокоюсь, я понимаю, что... Вроде бы проблема порой, ну, всегда проблема очень проста, она не стоит этого. Но я воспринимаю все так, как будто это крайность, как будто это все конец света.
Что вы сейчас вот что-то сделали такое, что человек сейчас уйдет,
да,
и
да,
не вернется,
да,
в вашу,
да,
жизнь.
То есть в моем случае в основном потеря, наверное, не так правильно, не сколько человека, сколько его отношения ко мне.
И ваших отношений.
Да, да, наших
вы
отношений.
Вы боитесь через отношения потерять человека, я правильно понимаю?
Я боюсь потерять...
Или через человека?
Нет, отношения. Нет, через... Если вы не уступите, вы его потеряете.
Ну, что, бывает и такое.
А это только с мужем или это было и раньше? Это было, может быть, в вашем подростковом возрасте, в детстве такие ситуации?
Да, вообще я не обращалась никому, к психологу не обращалась с этим. Вот, но у меня проблемные отношения с матерью очень. Ну, их попросту сейчас уже нет совсем. Вот. И она у меня очень... ее бросает с крайности в крайность. И у брата такие же проблемы, моего младшего, с ней и по жизни. А она очень... непостоянные. Вот.
Что это
от очень крайних таких проявлений любви. Ну, любви. Я не называю это любовью, я имею в виду...
Она бросается обнимать.
Она либо чрезмерно позитивна, доброжелательно, либо отталкивает просто...
А вот вы сейчас показываете руками символ кавычек, да, когда говорите, что она доброжелательна. То есть вам кажется, что это неискренне, да?
Ну, вот я не общаюсь уже с ней довольно давно. Я просто показываю знак кавычек, потому что я употребила слово «любовь». Вот. Mm-hmm. Естественно, если говорить серьезно, я не считаю это любовью. Но просто она очень... Либо она меня... зацеловывает, скажем так, и всячески внимание окутывает. Вот. Либо она полностью отрезает и вообще...
А что, она игнорирует, или она вас обижает, или как-то обвиняет вас в чём-то?
Да все подряд. Ну, как бы игнор самое жесткое было в детстве, там, не разговаривать со мной и все такое.
То есть вы как бы теряли ее на этот...
Да. Я просто привыкла. И я, по большей части, анализ вот этого всего пришёлся на то, что я смотрела за братом младшим, и я уже через его реакции понимала, что у меня были такие же. То есть он как отражение меня.
Наблюдали
и видели. Да. Когда уже стала там взрослой девушкой. Вот. У нас большая довольно-таки разница. Вот, что он чувствует, он как будто постоянно балансирует, что она в любой момент может сказать: уходи, я тебя не люблю. Вот.
Он
потом снова приходи.
Пытается заслужить ее любовь, да?
Ну, он боится.
Обычно так бывает.
Да, заслужить, он боится, что сейчас она вот возьмет и отвернется. А потом снова.
Или он что-то скажет не то, да, и она отвернется.
Да,
и начнется вот этот.
Вот. Это очень болезненно. И я связываю свою. Вот эти страхи, иногда прям панику. В дружбе у меня подруга, с которой я тоже... Вот у нас с ней очень хорошие отношения. Она невероятно терпеливая, мягкая, и с ней очень сложно поссориться. Но когда я чувствую, какой-то намек на то, что вот мог бы быть конфликт, у меня сразу начинается... Потому что она... Ну, я дорожу ей, и я, в общем, раскручиваю этот страх, вот.
Бедная вот. Машенька. А у вас бывает такое, что вот вы сейчас, я дам слово эксперту, можно я обывательски просто сейчас поспрашиваю, у вас бывает такое, что вы как бы даже специально, может быть, где-то подсознательно провоцируете конфликт, чтобы доказать себе, что человек вас не бросит в ситуации какого-то там, когда вы недостаточно хороши?
Может быть.
Потому что, знаете, у меня сейчас какая ассоциация, экспертам нашим говорю, то, что у меня почему-то какая-то ассоциация с адаптационным периодом у деток, которые берут семью. Вот когда они тоже боятся все время, что их бросят, живут в этом страхе, и вот они как раз тогда как начинают провоцировать часто родителей.
Здесь уже стабильные отношения с подругой. Что здесь проверять-то? Собственно говоря, я думаю, Мария уже...
Да, и с подругой...
И вот, то есть, я так понимаю, что...
Но при этом это не исключает, что когда заведутся новые отношения, вполне возможно, что...
То есть вы практически на все отношения проецируете, да, вот этот свой страх?
Не на все, но... На все, которые становятся... Ну, вот проходит какую-то планку, становятся ближе люди. Если я сближаюсь с кем-то, то да, начинается такая... вот это все, этот период наступает, вот. Естественно, не на всех отношениях, потому что, ну, я по работе вообще, я общаюсь с большим количеством людей, я спокойно веду себя.
Только близкие.
Да.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Александр, Станислав, это вообще частая история, то, что нам описывает Маша?
Если есть, скажем так, деструктивная основа в отношениях, базовых, в отношениях...
То есть в данном случае с мамой, да?
Да, в данном случае с мамой. То это очень распространенно. Хотя я статистику не могу сказать.
Ну, вы можете ориентироваться по своим клиентам.
Я могу, да, только на своих клиентов. Среди них очень большой процент с такими вот проигрышными... поведенческими, как сказать, паттернами, да, вот, которые уже стабилизировались, и, в общем, изменить их человеку самостоятельно, в одиночку очень сложно.
Александр, понятно, почему Маша боится? Давайте, вот я хочу, чтобы вы сейчас проанализировали эту ситуацию, может, зададите какие-то вопросы.
Я не психиатр и не психолог, но смотрите, из общих вещей, что происходит в европейском обществе, где главенствует так называемая нуклеарная семья, то есть мама, папа, дети, ребенок очень долгое время зависит от эмоционального поведения родителей и во многом копирует. И у него нету других людей в их жизни, которые бы так сильно на него влияли. Поэтому роль родителей в нашей жизни чудовищна. Так было не всегда. Например, моя любимая Маргарет Мид, очень известный антрополог, исследователь Полинезии, описывал много разных полинезийских обществ, в частности, например, знаменитая книжка про остров Самоа, где она показывает, что вот в чем разница в эмоциональной структуре семьи. Там рожают детей, как бы за ребенком, как правило, новорожденным смотрит сестра, которая чуть старше, там пятилетняя девочка носит на себе грудного младенца. За пятилетней девочкой смотрит ее старшая сестра лет 10, или младшая тетя, ну, ближайшая родственница женского пола. За 13-летней смотрит 15-летняя. В совокупности, говорит Маргарет Мид, она очень дотошно это описывает и говорит, что в реальности, смотрите, в отличие от европейской семьи, где роль, во-первых, отца, во-вторых, матери совершенно существует над ребенком всю его жизнь, и отменить это невозможно, в таком полинезийском обществе отношения с родителями биологическим очень поверхностные, потому что социальную роль родителя выполняет от 5 до 10 человек женского пола и еще от 5 до 10 человек мужского пола в этой большой расширенной семье. Если у ребенка конкретный конфликт возникает с родителем, он идет спокойно как бы к другому родственнику. То есть нету такой чудовищной эмоциональной привязанности к биологическому родителю. И из-за этого, говорит Маргарет Мид, это одна из причин, почему там не существует конфликта отцов и детей в таком виде, в каком существует в европейском обществе, скажем, там, 20 века, 21-го. То есть все зависит от того, как в европейском индивидуальном обществе мы, как сказать, у нас существует только один способ воспитания – это эмоциональное поведение родителей. А все остальное не играет, не воздействует на нас в такой же силе, с такой же силой. В Полинезии, например, было не так. Это к тому, что на самом деле эти все вещи, они не универсальны.
Но в то же время я так понимаю, что они и не уникальны. То есть если существует вот такая доминанта мамы и папы в жизни ребенка, то эмоциональная нестабильность мамы или там папы, да, вот этого единственного взрослого, как раз очень точно описали вот этот контраст, да, может травмировать ребенка просто максимально, потому что ему некуда притулиться в этой ситуации, да, он завязан на маму, да, вот эти приколы, знаете, там я тебя в детдом сдам, чужой тете отдам, да, которые говорят.
Да, 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 это очень часто пугают.
Маленьким детям, да, что ты себя плохо ведешь? Ну, сейчас дядька, вон дядька идет, сейчас он тебя заберет, да? И такие, ну да, ну правильно, вот перестал же плакать ребенок, да, сразу встрепенулся, собрался, вот. И потом вдруг этот ребенок вырастает, получает хорошее образование, становится красивой девушкой, там, прекрасным юношей. И его внутри вот этот страх начинает просто жрать.
Например, я тут недавно шла как раз в переходе у метро библиотека Ленина, мама вполне такая хорошо одетая, там ее ребенок отстал, что-то смотрел, какую-то рекламу. Она ему кричала: «Давай быстрее, а не то гастарбайтеры тебя на котлетки заберут».
Новая Баба-Яга, да, гастарбайтеры.
Отлично, да.
Ну, вот как
из бабайки.
В общем, поддерживает эмоциональный климат.
Вот смотрите, природа Машиного страха понятна, прозрачна. Я думаю, что судя по тому, какое количество групп в социальных сетях, токсичные родители и прочие, значит, такие группы, таких, к сожалению, молодых прекрасных людей, травмированных вот этим, очень много, да, и тех, кто перенесли вот этот страх того, что однажды они потеряют маму, будут недостаточно хороши для мамы, они перенесли на свои личные отношения. Мне кажется, еще и переносят на рабочие отношения.
Травмы.
Потому что мне кажется, что вот этот синдром самозванца офисный, да, очень частый, да, есть такое у вас, да? Вот мне кажется, он тоже...
За синдром офисного самозванца?
Ну, это офисный синдром самозванца. А это, слушайте, это очень частая история. Почитайте всякие группы, где самопсихология. А синдром примерно такой. Ой, мне тут предлагают повышение. Стану заместителем начальника своего отдела. Но мне кажется, все-таки девчонки я не дотягиваю. Блин, они узнают, что я не дотягиваю. И это очень, особенно у творческих людей. Маш, есть у вас такое?
У меня очень это явно выражено. Я хотела и на такой подкаст жить.
А реальное предложение есть при этом?
предложение в смысле, что реально человек в глазах начальника и коллег может быть суперкомпетентным, суперталантливым. Но
тогда
себя...
это не...
Я однажды задала
тогда
этот
это
вопрос...
Это не синдром самозванца, это синдром неудачника.
Нет, это так называется синдром самозванца. Знаете, такой, не знаете?
Нет,
такой?
Нет, это синдром, это синдром, это синдром вот неудачника. Это, да. Это наведенный Слушайте. Синдром неудачника. Это
Значит,
не
я однажды этот вопрос задала в одной закрытой группе, где только девушки и женщины, и такие довольно все успешные и зрелые. Меня сейчас убьют за то, что я говорю про эту группу в эфире. У нас не абсолютно девочковая группа. Прости, пожалуйста, меня, руководитель этой группы, но я не называю имен. Ну вот, однажды я в этой группе, где, на самом деле, такие состоявшиеся девчонки все, да, разного возраста, из разных стран даже они, ну, русскоговорящие все. И однажды я спросила, слушайте, а у кого такое бывает, да, что ты там чувствуешь, что там ты вот, блин, вот это вот ты получил какую-то огромную награду, да, международную за проект, а сам думаешь, нет, что-то как-то такое ощущение, что вот они меня переоценили. И мне начинают писать, да, точно, а у меня такое было, и у меня вот такое всегда. Да я вообще без этого, да я без этого на сцену не выхожу, да я без этого проект не сдаю. Я вдруг понимаю, что нас таких, просто, знаете, как в том анекдоте, их тут тысяча. И я стала об этом думать и поняла, что это тоже на самом деле проявление вот какого-то вот такого, ну, это это не ощущение того, что ты неудачник, а ощущение того, что ты недостаточно хорош для чего-то. И вот
я
когда сейчас Маша начала
люди
говорить,
мне что-то... Люди тут не врут, когда они так... То есть это не ложно, скромность и не попытка себя на... Это действительно как бы настоящие чувства, настоящие мысли... Просто человек, погрузившись в них, не может как бы выбраться наружу. И единственное, что ему доступно, это вот выражать их. Чем больше он выражает, ему кажется,
да нет, то, что не врут,
снижается.
Точно, Станислав, совершенно точно не врут. Просто другое дело, что это синдром отличника или прочее. Давайте мы вернемся все-таки... Просто на все это кажется взаимосвязанным. Угу. И то, что...
Нет, на самом деле, это важный синдром.
Маша говорит о том, что она тоже это испытывает, подтверждает вот, мое озарение, что они взаимосвязаны. Но все-таки возвращаемся к страху. Страху потерь в случае с Машей мы сужаем страх потерять отношения близких mm-hmm. людей. Мы понимаем, откуда они. Привет всем мамочкам и папочкам, которые говорят, сегодня скажут своему ребенку, тебя заберет там бабайка, если будешь себя плохо вести. Что делать? Потому что Маше нужно жить свою долгую, счастливую жизнь, в которой бы она не просыпалась в холодном поту от того, что она вчера была раздражена, и сегодня там муж или подруга от нее отвернутся.
Во-первых, я хотел бы сказать в защиту вот этих самых мамочек, как бы это, может быть, не странно звучало. Вот. Если можно, я похвастаюсь, у меня на эту тему книга вышла, да, называется «Правила семейного воспитания». Там, значит, в этой книге я рассматриваю такой аспект, как сложные эмоции, которые есть у каждого родителя. Сложными эмоциями называются чувство страха, чувство стыда и чувство вины. Почему они сложные? Потому что они взаимосвязаны, и возникая одно из этих чувств, тащит за собой кучу переживаний, кучу других эмоций, кучу других мыслей, нарушает наше поведение и так далее. Они никому не приятны, никто не хочет испытывать ни чувство вины, ни чувство страха, ни чувство стыда. Но современные вот эти мамочки, ну, такие, да, образ такой сразу мамочки, которые, вот, как сказали, да, там, значит, формирует вину у ребенка точно так же, да, на самом деле у нее у самой это чувство есть. Почти 90%.
То есть она по-другому не умеет. Ее сама
она по-другому, да, потому что она сама носитель этих сложных чувств. И другого способа воспитания не знает. А вот как помогать себе испытывать чувство вины, да, там есть, ну, определенные...
Вот давайте, нам у нас осталось с вами несколько минут, давайте нам прямо в режиме советов.
Хорошо.
А я потом надеюсь, что еще и Александр добавит, исходя вот из своих научных и человеческих, и жизненных опытов и экспертиз.
На самом деле, чтобы лучше понять ситуацию, потому что мне она до конца все равно осталась непонятной, Мария, что вы делаете, вот когда вы испытываете вот это чувство страха потерять? Что с вами происходит? Что вы делаете? Вот вы его чувствуете, вы его испытываете. Какие ваши действия в конфликте?
Ну, зато сейчас стоит сказать, что я не очень хорошо умею вести конфликт. Вот. Поэтому, как правило, проанализировать и понять, что со мной снова случилось там это, у меня получается уже после. Чем сильнее конфликт, тем хуже я себя веду в нем. Вот. Поэтому...
Это поддерживает ваш страх?
Конечно, я его раскачиваю. Ну, то есть...
Каким образом? Вот... Что происходит?
Ну, если, к примеру, я ссорюсь со своим мужем, и в какой-то момент вот я чувствую, что, ну, вот эту свою как будто ненужность, там, ах, ты меня не любишь, ты от меня отвернешься и все такое. Обычно я начинаю провоцировать его еще сильнее, я говорю о том, что я плохая, да, я плохая. Вот, ну, то есть...
Не умею, да.
Ну, в общем, я не умею с этим справляться. Если вопрос в том, как я, что я делаю, чтобы это, с этим справиться, заглушить, то, собственно, ничего. Вот.
И что происходит с вами, когда вы ничего? Ваше состояние?
Ну...
Загоняете себя еще больше.
Ну да. Потом как-то этот конфликт разрешается, собственно, мы миримся, находим там причину и все такое. Но, собственно, он мог решиться, он мог разрешиться гораздо раньше, если бы не моё вот это вот тяга к тому, чтобы раздуть из мухи слона. Ну, то есть, если человек говорит мне, если он там не так на меня посмотрел как-то, ну...
Машенька, ну это же вас страх кричит.
Если он, предположим, там утомился и немного не в духе, это не значит, что я плохая и нелюбимая больше. Вот. Это понятно. Но просто это становится понятно потом уже.
Страх. Ну, извините, я так обывательски, да, но мне кажется, что у Машеньки кричит просто детский страх в этот момент.
Да, я смотрю, как я уже говорила, на своего брата, и очень сильно люблю его. Вот, мы живем в разных городах, он вот сейчас закончил школу на днях, вот, и приезжает ко мне регулярно в гости, к нам. Вот. Я заметила за ним такое, что... Вот это чувство вины, чувство какой-то нестабильности, оно очень явное. Вот он постоянно подходит, он постоянно спрашивает: «Все хорошо? Я вас не обидел? С вами все хорошо?» То есть достаточно мне, там, не знаю, перестать улыбаться на минуточку. Там. Ну, он живет у меня, я живой человек, я стараюсь быть с ним приветливой, я стараюсь дать ему нужное количество внимания и все такое. Но, естественно, я не могу делать это нон-стоп постоянно. Не то чтобы он его требует, но просто когда он видит, что я там загрузилась или что-то еще, он сразу думает, что это из-за него. Вот. Он: почему ты, с тобой все в порядке? То есть я вижу, что он тоже боится быть отвергнутым.
Ну, данный страх вас разрушает, я правильно понимаю?
Да.
На самом деле страхи, которые усиливают эмоции, усиливают негативные переживания и заставляют нас вспоминать неприятные мысли, вот это деструктивные страхи. И данный страх, в общем,
что делать?
Можно сказать, является деструктивным. Путь с психологической точки зрения, путь к решению данного страха, а именно уже автоматизированного поведения, автоматизированных мыслей, решается посредством проработки этого страха, более тщательного проработки этих мыслей и формирования нового поведения.
Ну, то есть что должна будет поработать специалистом Маша? Что она должна будет?
Маша должна будет в первую очередь, как мне видится, ну, я бы так начал, да, прорабатывать разделение отношения к маме и разделение отношений с мужем. Я так понимаю, что у нее происходит смешение вот этих эмоций, потому что они у нее кажутся одинаковыми, и вот в первую очередь разведение вот этих, да, и формирование самостоятельного отдельной линии отношений с мамой и отдельных отношений с мужем.
И с подругой отдельно.
Ну, а с подругой наладить само собой, я думаю, автоматически наладить.
Возможно ли, как вы думаете, Маше, наладить отношения с мамой и тем самым тоже как-то протерапировать вот этот страх? Когда
возможно.
Нет.
Возможно, при желании. Если будет желание Машина и...
А вы сейчас для себя прям сказали, что нет.
Ну, я давно уже сказала, конечно.
Это не значит, что и с мамой тоже
они
наладятся. Главное, чтобы вы наладили свое отношение. У нас,
отпустить.
У нас в семье, да, между людьми есть, ну, определенные связи. Вот у папы отношения с мамой, и в них дети, и никто в них не должен лезть. У папы отношения там с сыном, и в них никто не должен вмешиваться. У папы с дочерью, у мамы с дочерью, у мамы с сыном. Вот это самостоятельные отношения, которые должны, ну, если они, конечно, не вредят здоровью, да, и комфорту.
А человека. Вот то, что Маша так сейчас очень трогательно и как-то очень чутко говорила про свои отношения
очень
с братом.
Очень чутко.
Это не является ли каким-то уже шагом к такому, к выздоровлению? Ведь она же все, она обнаружила себя в этой модели, и она начала оберегать брата. Она начала понимать брата. Она понимает, почему он так... Он ее не раздражает своими вопросами. Она понимает, почему он так реагирует.
Я думаю, что Мария, на самом деле, на некотором уровне находится достаточно высоком для того, чтобы она смогла это осознать.
Угу.
Она смогла
уже проговаривать.
Да, и проговаривая сейчас, ей даже вот... Пока она рассказывала, ей многие вещи даже сейчас, я думаю, открывались по-новому.
Что вы пожелаете, посоветуете?
Я бы спросила бы один вопрос. Маша, почему вы не пошли к психологу? Вот в этой истории меня это заинтересовало.
Ну, Я сама себя спрашиваю. Не знаю.
Ну, вот первый шаг.
Думаю, что...
Начала говорить.
Нет-нет-нет, подождите. У вас эта проблема уже давно, судя по вашему рассказу. Почему вы не пошли к психологу?
Ну, вот как-то не довелось, не пошла. Наверное, не было... Когда она была на пике, конфликт вот этот был, вот его точка, после которой... Собственно, я перестала там общаться. Тогда у меня не было возможности пойти финансовый, там все такое. Ну, я как-то все откладывала, это откладывала. Потом как-то сама... Я вообще привыкла сама с собой общаться. Сидеть и думать. Вот. А к врачу не ходила, нет.
Ну, вот это вот как раз очень характерно для нашего общества. И главный страх, который на самом деле сильнее всех остальных страхов, это страх решать свои проблемы.
Страх поделиться даже.
Да, страх поделиться поймут, и как бы их как бы... Поймут, да, и вынести их куда-то, и что-то с ними сделать. Да. Вот это сильнее всего остального.
Ну, друзья, я думаю, что то, что мы сегодня встретились с Машей, и мне кажется, что мы хоть и сумбурно, но мне кажется, почему-то мы довольно эффективно поговорили. Это вот такой шаг к осмыслению проблемы и к тому, чтобы потом дальше идти и прорабатывать. Мне очень понравился наш разговор искренностью и, наверное, тем, что эта проблема на самом деле очень-очень-очень распространенная. Спасибо вам большое за это. А подкаст «Страхи уходят на каникулы» — это последний эпизод первого сезона. Мы будем готовиться ко второму сезону, будем анализировать, что изменить в формате, что изменить в подходах. И вы нам очень поможете, если ответите на 4 вопроса нашего очень небольшого опросника исследования. И ссылку на это исследование крошечное вы найдете в описании эпизода. Пожалуйста, кликните и ответьте на наши 4 вопроса. А сегодня мы разбирали страх потери. И у нас в гостях была видеооператор, монтажер Мария Атласюк, психолог Станислав Савенков и антрополог, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии семиотики и фольклора, старший научный сотрудник РАНХИГС Александра Архипова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст Web Story, Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Будем дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно. Спасибо!
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.